Господь дает нам еще одну возможность собираться вокруг Слова Божьего, и мы продолжаем исследование книги «Деяния апостолов». Сегодня наша вторая проповедь или вторая беседа на эту тему, и я надеюсь, что эта книга станет большим благословением для каждого из нас, точно так же, как многие другие книги Писания, которые мы вместе исследуем. В прошлый раз мы немножко остановились на авторстве этой книги, на истории, на ее цели. Мы говорили о том, что «Деяния апостолов» представляет собой своеобразную, богодухновенную историю церкви. О церкви много написано, много разных исследователей, которые изучают этот вопрос. Много мнений существует по поводу или относительно того, как церковь развивалась и что же было в действительности. Так вот, Бог позаботился о нас, чтобы мы имели богодухновенную, то есть абсолютно точную, гарантированно точную историю церкви, которая представлена вот здесь на страницах этой замечательной книги. Эта книга помогает нам понимать практическое применение Евангелия или его выражение, его действие, вот каким образом оно практически осуществилось в жизни первых обратившихся от проповеди Евангелия людей. То есть, когда Евангелие стало проповедоваться, вот эти первые обратившиеся люди, их жизнь, их служение, их взаимоотношения, устройство церкви, вот представлено на страницах этой очень важной для всех нас книги. Сегодня мы будем попробовать немножечко дальше пройти. Мы в прошлый раз коснулись первых трех, а точнее даже двух с половиной, наверное, стихов. Вот сегодня мы посмотрим на конец третьего стиха и попытаемся пройти до восьмого стиха. Конечно же, мы не сможем коснуться сегодня всех стихов, которые, вернее, всех тем, которые в этих стихах раскрыты. Причина этого, или затронуты, причина этого заключается в том, что некоторые темы, как крещение Духом Святым или вот сошествие Духа Святого, они более подробно еще затрагиваются во второй главе. Поэтому мы коснемся этих вопросов более глубоко, когда дойдем до второй главы. Поэтому сегодня мы остановимся на одном наиболее ярком вопросе, который, очевидно, доминирует в этих нескольких стихах. Мы сегодня будем говорить о Царстве Божьем, о этом концепте, о этом очень важном, великом понятии, которое занимает огромную роль во всем Священном Писании, и мы будем говорить об этом понятии применительно к церкви. Мы уже говорили о том, что «Деяния апостолов» – это книга о рождении, утверждении, развитии церкви. Вот. И поэтому, когда мы встречаем тот или иной концепт, ту или иную доктрину или тему, которая затрагивается здесь, упоминается здесь, мы ясно понимаем, что она упоминается теперь уже в связи с вот этой новой формацией, с Церковью Иисуса Христа. И мы говорили в прошлый раз, если вы помните, к Евангелии от Матфея, через 3 года после своего служения мы встречаем первое провозглашение, когда Иисус Христос начинает открыто говорить о Церкви. Он говорит: «Я создам Церковь». Он говорит о том, что было тайной в Ветхом Завете. Он говорит об этом новом формировании, которое в огромной степени являлось главной целью процесса искупления. И вот поэтому практически все, с чем мы будем сталкиваться здесь, в этой книге, оно так или иначе связано с церковью. Первые 8 стихов сфокусированы на периоде жизни церкви, а точнее здесь еще мы имеем дело с этой группой учеников, которая впоследствии стала церковью. Вот тот период, который совпадает с последними днями присутствия Господа Иисуса Христа здесь на земле. Если вы помните, после воскресения Иисуса Христа Он еще в течение 40 дней, написано, являлся ученикам. И вот в эти 40 дней что-то происходило. И мы коснемся того, что же происходило в эти 40 дней, и посмотрим на то, как то, что происходило тогда, относится к нам сегодня. Об этом промежутке времени, который, как я уже сказал, продолжался 40 дней, сказано относительно немного, всего несколько стихов. И это делает особенно значимым тему, которая раскрывается в этих нескольких стихах. Вот представьте себе, вы куда-то поехали, у вас была какая-то серия или множество встреч разных, было много разных людей, и вам представляется возможность рассказать буквально вот в нескольких предложениях. Вот сколько предложений здесь вместилось в эти несколько стихов. Вот в нескольких предложениях рассказать о том, что произошло. Ну ладно, это наши с вами поездки, они же мало что значат, наши с вами поездки. А это последние 40 дней Господа Иисуса Христа на земле. Уже о них только можно тома писать. Что Он учил, как Он говорил, как взаимоотношения складывались, как ученики оценивали. То есть очень много можно об этом говорить. И вот из всего того, что можно об этом говорить, Дух Святой побуждает евангелиста Луку, побуждает автора этой книги написать всего несколько слов. И в этих нескольких предложениях доминирует одна тема. Эта тема, как мы уже отметили, «Царствие Божье». Давайте мы прочитаем еще раз с 1 по 8 стихи для того, чтобы нам увидеть общее развитие этого рассказа. Итак, 1 глава Деяний апостолов с 1 стиха. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус сделал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и последние слова, и говоря о Царстве Божьем». То есть Лука представляет здесь описание последних 40 дней присутствия Иисуса Христа на земле, и он говорит о том, что в это время Иисус, первое, помогал ученикам убедиться в действительности Его воскресения. То есть здесь написано со многими верными доказательствами. Вот это первая была задача или первый фактор, который очевиден во время этих 40 дней. Второй фактор. Кроме того, что Иисус доказывал свое реальное воскресение, второй фактор, который доминировал в это время, было Его учение о Царстве Божьем. По всей видимости, это учение настолько сильно доминировало или настолько было ярким, что ученики задают здесь один единственный вопрос. Опять-таки, скорее всего, ученики за 40 дней много вопросов Христу задавали. Ну, вы представьте себе, когда Он вдруг открыл им ум к разумению Писания, когда они стали ясно понимать многочисленные пророчества, которые были связаны с Ним. Но там есть о чем поговорить, там есть о чем спросить, там можно просто не спать эти 40 дней, если бы человек мог. Только говорить и говорить, расспрашивая Иисуса Христа. И вот из всех многочисленных вопросов, которые, скорее всего, ученики задавали, скорее всего, там были другие вопросы, Лука отмечает один единственный вопрос. Он прозвучал, этот вопрос, в самый последний день непосредственно перед вознесением Иисуса Христа. 4 стих. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израилю?» Опять заметьте, идея Царства, это понятие Царства всплывает здесь еще раз. И последние два стиха тоже с этим связаны, потому что они являются ответом на вопрос о Царстве. Послушайте 7 стих. «Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Очень дорогие слова здесь, наверное, известные большинству из нас. Это великое поручение, которое перефразировано здесь вот еще, или другой элемент этого великого поручения отмечен. И я не раз проповедовал на эти стихи здесь, в разных ситуациях. И, наверное, вы много раз читали, и, наверное, помните вот эту последовательность. Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии, до края земли. Такой миссионерский стих, очень важный, очень яркий стих. Но, как я уже сказал, он сказан в общем контексте разговора Иисуса Христа и учеников о Царстве Божьем. Мы посмотрим на эти стихи, последовательно фокусируясь на трех аспектах, которые здесь есть. Мы посмотрим на проповедь Иисуса Христа или Его учение о Царстве Небесном. Потом посмотрим на вопрос учеников, в чем заключался смысл этого вопроса. И, конечно же, коснемся ответа, который дал Иисус Христос, или какой ученики получили от своего прославленного Учителя. Итак, первая проповедь о Царстве Божьем. Если вы внимательно изучаете Священное Писание, то вы обязательно должны отметить, что идея Царствия Божьего чрезвычайно важная во всем Священном Писании. Если мы внимательно читаем всю Библию, если мы не просто стих в день или главу в день, а мы пытаемся понять общий концепт, увидеть общую картину того, что же Библия говорит нам, о чем она учит, что она доносит до нашего сознания, то мы, конечно же, увидим доминирующий факт. Первый, самый главный факт. Библия представляет нам Бога владыкой Вселенной. Это доминирующая идея всего Библии, это доминирующий месседж, то есть то, что Дух Святой вложил в Писание, и мы видим, как книга за книгой, книга за книгой раскрывает перед нами вот эту доминирующую идею – Бог, Владыка Вселенной. Почему это чрезвычайно важно? Потому что именно в этой точке произошла, возникла проблема, произошла катастрофа. Катастрофа произошла тогда, когда люди, поддавшись искушению дьявола, попытались опровергнуть этот доминирующий, абсолютно ясный, неизбежный факт – Бог – Владыка Вселенной. Как я уже сказал, что вся Библия об этом говорит, и любую книгу читайте, и вы там встретите Бога, великого Бога, всемогущего Бога, Бога, который царь, который контролирует все. Нам не все не во всех книгах понятно. Мы встречаемся со многими фактами, которые, ну, исследуя, мы так и не добираемся до самых-самых деталей, чтобы их разложить и ясно понять. Но вот эта ясная идея во всей Библии, она просто бесспорна. Бог – абсолютный владыка Вселенной. Второе, что мы видим, Богу покорено все. Богу покорены планеты, они все вращаются точно по указанному курсу. Несмотря на их гигантские размеры, на огромные массы энергии, которые там есть, несмотря на расстояние, несмотря на скорости ужасные, с которыми все это вращается, несмотря на все это, Бог установил, и Писание много об этом говорит, Он поставил Вселенную в свои законы. Он сначала создал законы. Кстати, если вы сегодня читали, кажется, это 8 глава притчи, да, мы сегодня читали, 8 и 9. Если вы читали 8 главу притчи, вот там очень много сказано о мудрости, которая была до всего, что сотворено. Вот эта мудрость – это Божьи законы. Внутри Бог генерирует эту мудрость, и теперь внутри этой мудрости функционирует все. Эта мудрость выражена в разных вещах, например, законы математики, законы физики, законы химии и так далее. То есть Бог создал сначала систему координат, внутри которой была создана материя, и теперь эта вся материя функционирует в соответствии с этой системой координат. И она, материя, не может ослушаться Божьих законов. То есть вот это абсолютно очевидный факт. Бог – Владыка Вселенной. Помните, именно об этом апостол Павел проповедовал в Афинах. Он обращается к людям, которые не знакомы с Библией, которые игнорируют Бога. Он обращается к ним и говорит: посмотрите на Вселенную и посмотрите, как она устроена. И оно, все то, что мы видим во Вселенной, это творение, говорит нам о том, что Бог – владыка Вселенной. И Библия это подтверждает снова и снова. Точно так, не только планеты, звезды. Помните, много написано, что Он положил предел морю. Помните, написано, что Он облака поставил, Он землю повесил ни на чем. Помните, написано о том, что мир животных, мир растений покоряются Богу. Но во Вселенной есть две субстанции, которые восстали против этого Божьего владычества. Первая субстанция – это субстанция духов, то есть определенная группа духов, которые восстали против Бога. У пророка Исаии описывается этот бунт образно, описывается в 14 главе с 12 стиха. Здесь написано следующее. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это самое первое восстание, которое когда-то имело место. И смысл этого восстания, заметьте, «буду подобен Всевышнему». То есть вот этот сын Деница, сын Зари, этот суперангел, который был, он захотел, он не захотел быть частью устроенного Богом мира, он захотел сам устроить свой мир. И устроить Божий мир, точнее, по своим правилам. Я буду подобен Всевышнему. Заметьте, очень точно, дьявол ясно понимал, что Всевышним он быть не может, потому что он сотворен, этот Деница. А вот подобным Всевышнему он захотел стать. Это очень образное восстание сатаны против Божьего владычества имеет очень яркую параллель с той ситуацией, когда дьявол искушал людей в Эдемском саду. Заметьте, что он предложил им то же самое. Бытие 3 глава 4 стиха. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, подобные Всевышнему». Это та же самая природа. Таким образом, часть ангелов написана, и люди, живущие на земле, и все, кто произошел от Адама с Евой, они стали в положении конкуренции с Богом. Они фактически пытаются занять Его положение. Они, конечно, не штурмуют войсками небеса, но они ведут себя так, что они ожидают, что мир и все, что вокруг них, должно функционировать, исходя из их представления о том, что правильно, что неправильно, что хорошо и что плохо. То есть они мнят себя законодателями. Вот с этим имеет дело Библия, вот с этой катастрофой имеет дело Библия. То есть когда мы говорим о Священном Писании, Священное Писание имеет дело с катастрофой восстания дьявола и людей против Бога. Все остальные беды, все остальные проблемы, которые есть во Вселенной, на Земле, являются производными или плодом этого восстания. И поэтому, если мы внимательно читаем Библию, то Библия – это книга, которая не просто рассказывает нам о том, что вот Бог – владыка, вот Он установил все принципы и законы во Вселенной, а вот часть ангелов и люди восстали и не хотят слушать этого владыку. Библия на этом не останавливается. Библия – это книга, которая объясняет нам, каким образом Бог восстанавливает свое владычество в полном смысле до самого конца. Это одна из главных тем Библии, одна из главных тем Священного Писания. Когда мы смотрим на библейскую историю, то эта история, конечно, она многогранна, она включает в себя многих людей, многие народы, разные процессы Божьих действий, взаимодействия с этими народами. Но это долгая история, она вся связана с одной главной целью – это восстановление Божьего владычества. Вот почему Проповедь Иисуса Христа с самого начала, когда Он только пришел, Он сразу проповедовал о том, что приблизилось Царствие Божие. В действительности, жизнь Иисуса Христа, она была центральным элементом Божьего плана восстановления Его Царства, Его владычества. Вот почему еще до того, как Христос пришел, помните, перед Ним пришел Иоанн Креститель, и Он провозглашал, Иоанн Креститель провозглашал близкое пришествие Иисуса Христа, и он провозглашал его в очень интересной форме. Смотрите, Матфея 3 глава 1 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось что? Царство Небесное». То есть вот это царство, против которого люди восстали, против которого они спорят, это царство как никогда ближе соприкоснулось с землей, соприкоснулось с человечеством. Через одну главу или в следующей главе, в середине 4 главы, мы встречаем описание или общую характеристику проповеди Иисуса Христа. И мы видим то же самое. 4 глава Матфея, 17 стих. Здесь написано, «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». У меня сейчас нет времени прочитать и проанализировать все 60 упоминаний Царства Небесного, о которых вспоминают евангелисты. Причем это не так, что одно событие четыре раза повторенное в четырех Евангелиях. Если мы возьмем и все события выстроим в одну цепочку, так вот мы увидим, что 60 раз Иисус Христос в той или иной ситуации говорит о Царстве Небесном. Помните частое упоминание фразы такой, «Ибо Царство Небесное подобно». И дальше говорит там, «подобно неводу», или «подобно сокровищу», или «подобно». То есть разные-разные сравнения. То есть Иисус на протяжении своего времени служения, Он объяснял ученикам и людям вокруг них, Он объяснял природу Царства Небесного, чтобы они могли понимать, что это за Царство, природу Царства Небесного. Помните, ученики спорили о том, кто будет больше, где? В Царстве Небесном, опять-таки. То есть они ясно понимали, о чем идет речь. Они ясно знали, что они пошли за Иисусом Христом, потому что они увидели в Нем Царя, увидели в Нем Мессию. Когда Иисус Христос входил в Иерусалим, вы помните, Его встречали в Иерусалиме как Царя. Когда провозглашали «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». 21 глава Евангелия Матфея говорит об этом. В конце концов, Иисус Христос был распят как Царь. Именно это обвинение висело над Его головой на кресте, который написал Пилат, царь иудейский. Об этом же говорится в посланиях. Если мы будем продолжать исследовать эту тему и смотреть дальше, вы помните в послании к Колоссянам во второй главе, апостол Павел пишет о великой победе, которую совершил Христос на кресте Голгофы. И эта победа как раз и является ключевой точкой поражения того, кто восстал против Бога, то есть восстановления Его Царства. Посмотрите, вторая глава послания к Колоссянам, 14 и 15 стихи. «Истребил учением, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту». И дальше сказано, «отняв силы у начальства властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». То есть на кресте Голгофы все думали, что было поражение Христа. Все люди вокруг, они представляли, они жалели Христа, потому что, ну, хороший был человек, хороший был учитель. Помните, даже эти двое учеников, которые идут в Эммаус, они идут, и они сожалеют, и они говорят, как жаль, такой хороший был, сильный в слове и деле был. Но в действительности в данный момент смерть Иисуса Христа нанесла самый сильный поражающий удар противнику Бога, того, кто восстал против Бога. Это была главная точка восстановления Царства Божьего. То есть Голгофа была кульминацией в битве за восстановление Божьего Царства. Там на кресте воплотившийся Божий Сын победил главного врага дьявола. После того, что происходит после того, друзья? После того, теперь он освобождает из дьявольского плена многочисленные души людей. То есть победа была совершена. И теперь проходит время, специальная операция, которую Бог проводит. Как видно, что это берет немалое время, но Писание говорит, что однажды это будет завершено полностью. 1 Коринфянам 15:22 написано: «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Заметьте, речь идет опять о царстве. Иисус Христос выполняет определенную миссию здесь, на земле. Он победил дьявола на Голгофе. Он осуществляет эту борьбу за души людей здесь, на земле, до конца времени отведенного. И вот эта окончательная цель, полное восстановление Царствия Божьего над всей вселенной, она будет завершена вот в этот момент, который здесь описан. Более подробно эти события описаны в книге Откровения. Последние главы этой книги, если вы помните, говорят об окончательном поражении дьявола, говорят о том, что дьявол и его свита, его приспешники, они будут брошены в озеро, горящее огнем и серою, чтобы уже никогда не иметь доступа к искупленным Иисусом Христом людям. То есть в этом заключается главная цель. Царство Божие восстановлено, и оно абсолютно безопасно, абсолютно безопасно. То есть не будет никакой возможности каким-то образом его нарушить. Вот почему, друзья, последние 40 дней на земле Иисус Христос учит своих учеников, объясняет им снова и снова один и тот же вопрос. Он говорит им о Царстве Божьем. Говорит им о Царстве Небесном. «До того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Здесь возникает вопрос, что говорил Иисус Христос им о Царстве Божьем? Здесь не написано, что конкретно было в эти 40 дней. Но мы можем предположить, если мы посмотрим на то, что было сказано в Евангелиях, то мы видим, что Иисус Христос говорил о природе царства много. Он говорил о неизбежности этого царства, то, что оно обязательно будет, оно обязательно грядет, оно обязательно будет восстановлено. Возможно, после своего воскресения, после того, когда Он объяснил им смысл того, о чем говорит Писание, он говорил им еще и о искупительном подвиге, о том, что произошло на кресте, о том, каким образом его победа на кресте действительно была ключевой точкой, которая позволила осуществить это восстановление Божьего владычества во Вселенной. Итак, это первая часть, которую мы здесь видим, учение Иисуса Христа о Царстве Небесном или Царстве Божьем. Теперь вопрос учеников. По всей видимости, как я уже сказал, что это далеко не единственный вопрос, тем не менее Лука выбирает один вопрос, один, который он решил упомянуть в этой истории. И этот вопрос касается Царствия Божьего. И вот он как звучит. 4 стих. «И собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: «Не все ли время, Господи, восстановляешь Ты Царство Израиля?» Скорее всего, эти слова были сказаны Иисусом Христом, вернее, учениками здесь в данном случае, непосредственно перед вознесением Иисуса Христа. Заметьте, что воскресший Учитель Иисус Христос давал ученикам много разных повелений, и вот эти последние наставления, это наставление заключалось в главном факторе. Он говорит: не уходите из Иерусалима, будьте здесь, потому что через какое-то время произойдет то, о чем я вам говорил. Если вы помните, в Евангелии Иоанна 14, 15 и 16 главы подробно описывают разговоры Иисуса Христа с учениками, в котором Он предсказывал сошествие Духа Святого. Мы, как я уже сказал, коснемся этой темы немножечко позже, когда мы дойдем до второй главы. Но здесь Он ссылается на это и говорит: «Вы будете крещены Духом Святым, поэтому вам нужно быть здесь», потому что здесь, в этой точке, произойдет чрезвычайно важное событие. Когда ученики услышали это, у них возник вопрос. Этот вопрос очень, очень интересный вопрос. Они спрашивают: «Не в это ли время, Господи, восстановляешь Ты царство?» И добавляют очень интересное слово – «Израилю». Они просто говорят о Царстве Божьем, они не говорят о Царстве Небесном. Кстати, Священное Писание в Новом Завете употребляет фразу «Царство Божие» и «Царство Небесное» и взаимозаменяем. То есть речь идет о том же самом, речь идет о Божьем Царстве во Вселенной. Это не только Божье Царство там, на небесах, это Царство везде, включая здесь, на земле. И, в принципе, все люди, которые связаны были со Христом, я имею в виду ученики, они не сомневались в том, что Бог царствует на небесах. Когда они говорили о Царстве Небесном, то они говорили о том, что это царство здесь на земле еще восстановится, то есть оно их коснется. Им нужно было избавиться от разгула зла и всяких разных проблем, которые вокруг. Так вот, когда ученики последовали за Иисусом Христом, все, что они видели, все, что они знали, это ветхозаветнее пророчество о восстановлении царства Израилю. Почему это так? Откуда это взято? Если вы посмотрите на то, что сказано в Ветхом Завете о Царстве Божьем, то это Царствие Божие, оно неразрывно связано с историей Давида. Конечно, там была большая предыстория, там были еще патриархи, которым он говорил о том, что через вас произойдут цари. То есть не было еще царя у Израиля, был процесс, пока это все выстраивалось. И вот потом, вы помните, был Саул сначала, тот царь, который люди сами попросили или сами его, ну, по их собственной инициативе это было. И вот потом Бог дает Израилю царя. И когда Бог дал царя, дал Давида, то вот этот народ, который до того уже имел завет, который был заключен между Богом и этим народом, народом израильским, вы помните, на горе Синай, у них уже был закон, который определил их отношения с Богом. И вот теперь они получают еще один чрезвычайно важный аспект всего того, что Бог с ними делает. Они получают обетование от царства. Это произошло в то время, когда, если вы помните, Давид хотел построить храм. Мы не так давно изучали это здесь же, по средам. Давид хотел построить храм. И вот, когда он уже получил предварительное одобрение от пророка Нафана, он уже собрался это делать, вдруг ночью Бог является Нафану и говорит ему: «Пойди к Давиду и скажи, что он не построит храм». И там есть объяснение, почему. И вот, когда Нафан, или Бог через Нафана объясняет Давиду причину, Он говорит: «Ты не построишь, сын твой построит». И вот здесь, в этот момент, Бог говорит чрезвычайно важное обетование, которое стало основанием для многих-многих поколений израильтян, которые ожидали восстановления царства Израилю. Послушайте, вторая книга царств, 7 глава, это 2 Самуила в английской Библии будет. Вторая книга царств, 7 глава, 16 стих. Бог говорит Давиду: «И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». То есть все те израильтяне, которые верили Богу и верили Божьему Слову, когда они воспринимали эти слова, которые были сказаны не просто так мимоходом, а это был завет, Божий завет с самым выдающимся царем, с Давидом, то они ясно понимали, что Бог пообещал Давиду, что это царство, то есть его трон, его потомки, они будут на троне, это царство будет вовеки написано. Вы помните, как развивалась история. После нескольких столетий, после того, когда эти слова были сказаны, когда цари иудейские, сначала израильские, когда это было общее царство, потом иудейские, мы видим, они все больше и больше стали отступать от следования Божьему закону, они все больше и больше стали неверными, то Бог допустил наказание. И народ израильский был уведен в плен, в вавилонское пленение на 70 лет. И даже после того, когда они вернулись, царство так и не было восстановлено. Трон Давидов и вот это все его царство, которое было дано Богом, которое было обещано, оно не было восстановлено. И поэтому евреи, читая многочисленные тексты, многочисленные книги пророков разных, они ясно понимали, что еще придет этот царь из дома Давида. Вот почему, друзья мои, когда Иисус Христос входил в Иерусалим, Его встречали этими словами: «Благословен грядущий во имя Господне, Осана, сыну Давидову». То есть они ясно понимали, Бог пообещал, что трон Давидов будет восстановлен. Теперь смотрите, ученики пошли за Христом, они увидели в Иисусе Христе того, кто восстановит этот трон. Они поверили, что Он Мессия, а Мессия равно восстановитель трона. И поэтому они ходят за Иисусом Христом, они слушают Его, и они ожидают одного, они ожидают реализации своего ожидания, своего того обетования, которое оставлено было. Заметьте, что вот этот вопрос ученики задают уже после того, когда написано «Иисус Христос открыл им ум к разумению Писания». Есть некоторые богословы, которые склонны говорить, что ученики просто не совсем понимали, о чем идет речь. Заметьте, это уже после того, когда Христос открыл им ум к разумению Писания. То есть это все совпадает с общим Божьим планом. Они продолжают ожидать восстановления Царства Израиля. Это действительно так будет. Сам Иисус Христос в последнем своем слове к Израилю, когда Он обращался к Иерусалиму, Он говорил им следующие слова. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 23 глава. 37 по 39 стихи. Здесь написано следующее. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Дальше все оставляется дом ваш пуст». «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Очень важный текст, друзья. Очень важный, вообще важный, чтобы мы понимали, о чем здесь идет речь. Вот. И важный особенно в наше время, когда в христианских, в евангельских кругах, и в частности в русских кругах, все больше и больше распространяется, популяризируется мнение, будто бы все то, что связано с Израилем, теперь относится к церкви. И это нужно понимать только относительно к церкви, только относительно духовно. Ну, давайте посмотрим, попробуйте вот этот текст истолковать духовно. Смотрите, Иерусалим, Иерусалим, о ком идет речь? О церкви, избивающей пророков. Ну, правда, некоторые толкуют, что и в церкви были такие, кто, ну, плохо поступал со своими пасторами. Вот. Ну, очевидно, что не об этом речь идет. Речь идет о Иерусалиме. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. То есть ясно, речь идет о этническом Израиле. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. И дальше. Все оставляется, дом ваш пуст. А церковь это никак не может быть сказано. Это ясно поворотная точка, когда Бог свое служение к Израилю в данном случае прерывает для того, чтобы определить время служения язычникам, служения церкви. Дальше сказано, ибо сказываю вам, опять-таки, кому сказано? Тем же самым людям. Не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне. То есть ясно сказано, что этнические евреи, то есть Иерусалим, Те, кто избивали пророков, те, кто отвергли Мессию, те, кому были сказаны слова «Се оставляется ваш дом пуст», именно они однажды воскликнут: «Благословен грядущий во имя Господне». Вот почему ученики спрашивают, не сие ли время восстанавливаешь ли ты царство Израиля. Об этом же свидетельствует многочисленное пророчество. Посмотрите, пророчество Захарии, одно из самых ярких на эту тему, 12 глава, 10 стих. Сказано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Это же подтверждается и в посланиях апостола Павла, послание к римлянам, 11-25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе. Ибо ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников». То есть здесь явно две субстанции присутствуют. Израиль, который ожесточился, и это будет ожесточение до времени, написано, войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется, который останется на то время. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Речь идет об этническом Израиле. Немного раньше он уточняет, что речь идет о всех евреях, которые будут жить в то время. Римлянам 9:27 написано: «А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Это же подтверждено в книге Откровения, в которой говорится о 144 тысячах спасенных из израильского народа. Вот о чем спрашивали ученики. Таким образом, мы видим, что ученики задают вполне легитимный, вполне правильный вопрос, который их беспокоил. Именно по этой причине Иисус Христос не исправляет их. Заметьте, Он не говорит им: «Знаете что, братья, об Израиле теперь забудьте. Все теперь уже в прошлом, об Израиле забудьте. Теперь все нужно толковать духовно, и поэтому все, что было обещано Израилю, получит церковь». Мы видим, что Иисус Христос не говорит так, а отвечает он очень интересным образом. Давайте посмотрим на ответ Иисуса Христа. Этот ответ чрезвычайно важен. Мы уже посмотрели на учение или проповедь о Царстве Божьем. Мы посмотрели на вопрос, который задали ученики. Давайте теперь посмотрим на ответ Иисуса Христа. Как я уже сказал, он чрезвычайно важен, потому что он помогает увидеть роль и место Церкви, Царствие Божие, взаимоотношения их, этих двух субстанций в Божьем плане искупления. Итак, 7 стих. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Заметьте, Иисус Христос, отвечая на вопрос, он касается не предмета восстановления царства Израиля, а времени. Ученики задают вопрос: не в сие ли время восстанавливаешь ты царство Израиля? Заметьте, он не критикует их за фразу «царство Израиля», «восстанавливаешь царство Израиля». Он критикует их за фразу или корректирует их на точке «не в сие ли время». То есть он не сказал им: «Не ваше дело знать, что будет с царством Израиля». Он не сказал им так. Он им сказал: «Не ваше дело знать, когда это произойдет. У Отца есть свой календарь, свой график». Вместо того, чтобы разбираться в сроках восстановления царства Израиля, Иисус повелел ученикам другое, чрезвычайно важное дело – быть его свидетелями. Кстати, это еще один очень важный вопрос. Важный вот почему. Мы говорим в данной точке об общей картине. Мы говорим об общем процессе того, что происходит. И Иисус Христос ясно показал эсхатологическую составляющую. Но Он вместе с этим говорит: ни в коем случае не погрязайте в том, чтобы считать, когда и как это будет. Я знаю многих христиан, которые непропорционально, просто все, о чем они говорят, они высчитывают, а чаша или труба. Помните, да, в Откровении там чаши и трубы, там, и печати и так далее. И когда какая печать, и когда какая чаша и так далее. Так вот, Иисус Христос говорит, вместо того, чтобы разбираться в сроках, вместо того, чтобы заниматься всеми этими вопросами, есть направление, мы знаем, куда оно движется. Вместо этого есть другое очень важное дело. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Иисус повелевает ученикам быть Его свидетелями. И причина этого заключается в более сложном понятии Царства Небесного. Когда мы говорим о Царстве Божьем или Царстве Небесном и видим, как это понятие раскрывается на страницах Священного Писания, то мы видим, что в этом понятии есть место и для Израиля, и для Церкви. Мы видим, что там есть место и для физических благословений, и для духовных благословений. После того, как Израиль отверг своего Мессию, началась специальная эпоха, особый период, особая эра, время спасения язычников, эта эра названа. Это время созидания церкви. Об этом времени говорится во многих местах Писания. Вот посмотрите, как говорит об этом сам Иисус Христос. Евангелие от Луки, 21 глава, 24 стих. «И падут от острия, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончится», и дальше указано, «времена язычников». То есть определенное время, которое отведено для язычников. Было время для Израиля. Потом есть время для язычников. И здесь написано, что это время закончится однажды. Послание к римлянам об этом же говорится. Посмотрите, 11 глава, 25 стих. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Время язычников, о котором говорится здесь. То есть, когда мы говорим о концепте Царства Небесного, мы говорим о достаточно сложном явлении. Вот это время Церкви, оно стало исполнением пророчеств, касающихся Нового Завета. Это время утверждения Царствия Божия в сердцах миллионов людей, спасенных Евангелием Иисуса Христа. И эти миллионы спасенных из всех народов под небесами, они и будут составлять из себя Церковь, невесту Иисуса Христа. Они будут частью Нового Иерусалима, место окончательного утверждения Царствия Божия. В то же время многочисленные обетования, данные Богом Израилю, еще обязательно сбудутся. У Бога еще будет свой разговор, особый разговор с народом израильским. У народа израильского, более того, даже в вечности, даже в Новом Иерусалиме, мы видим, что у народа израильского будет свое особое место. Те люди, которые спасены из израильского народа, они будут identifiable, то есть там можно будет определить в Новом Иерусалиме. Откуда я это знаю? Из книги Откровения, 21 глава, послушайте описание Нового Иерусалима. Слушайте, что там. Это один город. В этом городе есть определенные категоризации. 10 стих. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий святой город Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». Заметьте, там, в Новом Иерусалиме, там не просто так один просто народ Божий, там есть определенное место, есть определенная роль, которую они сыграли в этом. 12 колен сынов Израилевых. 14 стих. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». То есть там присутствует и народ израильский, и церковь, которые имеют опять-таки свою идентификацию в этой точке. По этой причине апостолы и проповедовали Евангелие Царствия Божия. Если вы читаете внимательно, а мы будем читать внимательно Деяния апостолов, вы можете увидеть, как ученики, услышав этот ответ от Иисуса Христа, они пошли, и они везде проповедовали Евангелие Царствия, точно так же, как их учитель проповедовал. Если мы посмотрим на некоторые такие проповеди, помните, Филипп, в 8 главе написано, что Филипп проповедовал, в 12 стихе написано, что он благовествовал о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа. Он продолжал проповедовать о Царстве Божьем. Апостол Павел в Коринфе написано, что он проповедовал о Царстве Божьем, то есть это в той местности, где не знали Ветхий Завет, или мало там было людей, которые знали. Слушайте, что он говорит. Деяние апостола 19, 8 стих. «Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, беседой и удостоверяя о Царстве Божьем». То есть он объяснял, каким образом Иисус Христос связан с Царствием Божьим. В другом месте проповедь о Царстве Божьем и проповедь Евангелия представлены синонимом. Речь идет о проповеди апостола Павла в Ефесе. 20 глава Деяния апостолов, 24 стих написано: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Дальше он говорит: «И ныне вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми я ходил, проповедуя Царствие Божие». Заметьте, как вот эти две проповеди параллельны. Он проповедует Евангелие благодати Божией и проповедует Царствие Божие. Кстати, книга «Деяния апостолов», она заканчивается проповедью апостола Павла о Царстве Божьем. Посмотрите, самые последние стихи этой книги, 30 и 31. «И жил Павел целых 2 месяца на своем иждивении и принимал всех приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Это главный вывод, который мы можем сегодня сделать из вот этих первых 8 стихов, которые мы сегодня прочитали. Он заключается в том, что принятие Евангелия Иисуса Христа равнозначно принятию Царствия Божьего. То есть, если мы говорим о спасении, если мы говорим о том, что вы спасенный человек, это значит, что вы приняли Царствие Божие. Вы стали подданным Бога как Царя. Послание Колоссянам, 1 глава, 12 стих написано: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего вас к нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Итак, друзья мои, восстановление Царствия Божьего – это главная цель пришествия Иисуса Христа. Я хотел бы задать каждому присутствующему здесь вопрос: стал ли Бог царем твоей жизни? Знай, пожалуйста, дорогой друг, что Бог – владыка вселенной. И настанет время, когда Его владычество утвердится полностью и навсегда. И написано, что пред именем Его преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Есть только 2 типа этого преклонения. Радостное преклонение, которым сказано вот здесь, вот в этих стихах, которые мы только что прочитали. И преклонение ужаса, когда люди, которые будут вместе с дьяволом наследовать его участь, когда они в ужасе будут осознавать, что Бог действительно владыка, а не они. И есть еще один важный элемент, связан с Царствием Божьим, друзья. Это элемент утешения для всех верующих людей. Это то, что позволяет нам листать год за годом своей жизни, зная, что наша жизнь не заканчивается тем, что здесь на земле. Это то, что позволяет нам смело смотреть в глаза смертельно опасным болезням. Это то, что позволяет нам не привязываться к земному, потому что мы ясно знаем, что Бог – владыка всего. И что бы ни происходило здесь, мы знаем, что это временно. Мы знаем, что Он гарантирует, что Он Царь, и Его Царство вовеки не поколеблется. Оно однажды будет утверждено, и мы можем торжествовать в Нем, и можем возложить нашу надежду на Него. И вот об этом я бы хотел сейчас с вами помолиться. Давайте, пожалуйста, мы встанем, или еще лучше, давайте преклоним колени. Это очень хорошая практика вместе молиться на коленях, выражая и вот таким образом наше преклонение перед Господом. И давайте сейчас вознесем наши сердца и осознаем Божие присутствие –